Со святым вечером, вот, из календаря происхождения честных грехов горящего креста Господня. Нынешний праздник происхождения или изнесения честных древ честного животворящего креста установлен в Константинополе по случаю губительных болезней, поражавших столицу. Он состоял в том, что находившееся в Царьграде честное древо Христа Христова и другие священные предметы выносились из главного Софийского храма и с крестным ходом с молитвами и укреплением города святой водой обносились по улицам, а на время ночи литургии поставлялись в церквах. Крестный ход сопровождался молитвами Пресвятой Богородицы. Первый день месяца августа, когда совершалось происхождение, то есть выход со святыми древами, а значит изнесение, праздновался особенно торжественно. Этот-то день и празднуется ныне под именем праздника происхождения или изнесения честных древ. Впоследствии к этому празднику присоединился праздник Всемилостивому Спасу и Пречистой Богоматери. Он установлен по общему согласию между русским князем Андреем Боголюбским и цареградским императором Мануилом. Оба они, вышедшие в этот день, в 1164 года, на войну, принесение иконы Спасителя и других святых икон получили над врагами победу. Андрей победил казанских болгар, а Мануил – сарацин. Что знаменитая победа сия была плодом не одного мужества сражавшихся, а паче, то есть больше всего, действием помощи свыше, непреложным для всех доказательством того, послужил необыкновенный свет небесный, который во время самой упорной сечи исходил от иконы Спасителя и честного креста, и видим был всеми. Теперь на Руси и во всей Вселенской Церкви день этот начинает Успенский пост. Мы с вами приготавливаемся постом празднику Успения Божией Матери. Когда говорим «приготавливаемся», то говорим о сугубых подвижнических трудах, которые должен человеку положить, чтобы отсечь вся греховная своя, вот, дабы в конечном итоге когда-то, может быть, уже днями Великого Поста, через это отсечение греховного, вся внутреннего греховного своя, мы пришли бы в Пасху к состоянию, про которое на каждой литургии мы слышим слова «Вся внутреннее мое, имя Святое Его». В это-то вот, исполнение света Господнего, который бы, как сейчас вот мы прочли во время Великого Сражения, исходил от иконы Спаса, вот, Христа, Вседержителя, мы бы пришли в то внутреннее устроение, в котором подобный же свет, или тот же самый свет, исходил бы внутри нас от имени Иисуса Христа. И поэтому тогда вся внутреннее мое, имя Святое Твое, не просто имя, произносимое нами, но имя, источающее свет Божественный, через который все внутреннее человека освящается этим Божественным присутствием Господа в имени Его. Теперь же мы с вами совершая труд поста, это значит труд отсечения всего греховного, труд прекращения всего греховного и в конечном итоге труд пресечения всего страстного, в действительности, на деле, этими трудами подвижническими выражаем второе важнейшее, а может быть первое важнейшее, это нашу любовь к тому, кем или предваряя кого, встречу с кем, с совершается пост. Если Великий пост предваряет встречу с самим Господом на кресте распятого, потому и приводит Великий пост к Страстной Седмице. А в конечном итоге сама Страстная Седмица приводит уже к Светлому Христову Воскресению. В Рождественский пост тоже приводит нас к Христу, родившемуся здесь на земле, рожденному Христу. То Успенский пост, равный по строгости великому, приводит нас к Пресвятой Богородице. Значит, в конце этого Успенского поста мы принесем свое поклонение Пресвятой Владычице нашей Богородице. Но чтобы это приношение было не просто исполнено по-человечески, а значит греховно, потому что мы все внутри есть тьма, свет, который у вас, тьма есть, то есть падшие люди. Вот. Чтобы не этим падшим мы приносили бы поклонение, должны, наоборот, отсечься от этого падшего вот, и совершать наше подвижничество в искренней любви к Пресвятой Богородице. Той любви, какую ты можешь сегодня иметь, той любви, которую ты сегодня можешь себе возгреть, той любви, с которой ты будешь идти весь этот Успенский пост. Хотя при этом мы увидим, что вот сейчас изнесение древа Креста Господня обращает нас к самому Господу. Буквально 4 дня на 5 мы будем опять поклоняться Господу на Его горе, на горе Фавор, Его преображение. Но вот и этот праздник сегодняшний, и следующий праздник преображения, тем не менее, вот, особенно преображение, являясь великим праздником, вот, тем не менее, подводит нас днями Успенского поста к поклонению своей самой Матери Божией. Мы можем как-то так переживать эти две седмицы, как действование Христа, Сына Пресвятой Владычицы нашей, вот, как жаждущего, желающего вместе с нами принести это приношение, поклонение ей, Матери своей. Той, которую Он с креста, на котором был распят, благословил, чтобы она собрала Его народ, народ Божий, с этого момента стала собирать Пресвятая Богородица. Что такое собирать? Это значит сопровождать Божий народ на Его путях как раз подвижнических, тех самых подвижнических путях, на которых мы с вами особо собираемся именно днями постов, многодневных постов. И на этих путях подвижнических, хотя и мы в Рождественский пост идем ко Христу, Великим постом идем к Страстной Седмице, а Страстную Седмицу идем к Воскресению Христову. Так вот, это подвижничество покаяния совершается при этом при непременном присутствии, участии и сопровождении Пресвятой Богородицы. Множество житий, и особенно описаний жизни святых, святой горы Афон, открывает нам и показывает нам, что именно она, вот, восприняв это благословение Христа, Сына Ее, на сопровождение Его чад, вот, именно она является откровенницей, то есть открывает нам изнутри, что есть подвижничество, угодное Богу. Без Матери Божией совершить свой путь, Христов, Господень путь, невозможно. Так говорят все синодики Святой Горы Афон. Так говорят жития святых Святой Палестины. И так говорят в конечном итоге жития святых нашей Руси. Особенно жития святого Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Матерь Божия являла собой, Матерь Божия вела их путями подвижническими, Матерь Божия сохраняла их в их труднейших обстоятельствах. И поэтому невозможно спасение, если не будет ее заступничества и ее предстательства за нас с вами. Поэтому-то и весь православный мир выражает сугубую признательность Пресвятой Богородице, вот, особое поклонение ей совершает, вот, и выражает это все в возрастающем, из года в год, по всему жизненному пути каждого отдельного человека, возрастающей любви к ней. Любовь к Пресвятой Богородице. Эта любовь снижает нам ту самую близость к ней, то самое единение с нею, в котором она может быть не только предстательствовать за нас Господу, но участвовать в нас, в наших подвижнических трудах. И поэтому, хотя постами мы говорим, что мы занимаемся подвижническими трудами, однако именно постами мы особо и сугубо приближаемся к ней, Пресвятой Богородице. И тот, кто не испытал на себе помощь в какой-то год своей земной жизни, в дни поста, помощь Матери Божией, тот не вполне может быть уверен в том, будет ли он вообще спасен. Тем более, что перед нами в памяти нашей теперь всегда есть видение святого Григория, ученика Василия Нового, вот, в котором он, присутствуя на страшном суде, видит, что происходит, когда Господь велит привести к нему мирян. И вот ангелы подводят к Господу бесчисленное множество мирян. Мирянин, называя их мирянами, он говорит о том, что это все православный народ. Это не люди разных других религий. Это не люди коммунистического устроения. И не есть неверующие. Это православные люди, мирянин. Число их несчетное. Тайно видит, не мог сосчитать. Море мирян подводится ко Христу в миллион последних времен, последних нескольких столетий. И они слышат от престола ужасный приговор Господень, гиена огненная. И страшные ангелы схватывают это бесчисленное множество мирян, вопящих и плачущих: «Господи, как же так?» Мы слышим опять от откровения тот же самый. Слышим тот же самый плач, который в Евангелии выражен в притче о девах, десяти девах. Когда юродивые девы, ткнувшись в закрытую дверь и услышав от Господа ответ «Не вем вас, не знаю вас», начинают стенать и плакать. Как же так? Так не может быть. Мы же были православными. Мы исполняли все необходимое внешне. Мы совершали всю свою жизнь, весь православный порядок и чин жизни. Как же так ты не знаешь нас? Господь ничего на это не отвечает. Но мы теперь можем, толкуя, то есть вникая в это событие, вот, и слыша толкование святых отцов, разуметь, что, сказав «не знаю вас», он сказал о внутреннем устроении этих юродивых дев. То есть внешне все исполняет, то есть будучи религиозными и в религиозности своей, все необходимое исполняет по чину церковному. Внутренне они были верны своему падшему естеству. О чем очень много говорит святитель Игнатий Брянчанинов, когда в начале, в конце XIX века взывает ко всей Руси о том, чтобы обратились внутрь для отресения себя от падшего естества. Не только от грехов, страстей, над ними трудиться надо подвижническим образом, но отрисаться от падшего естества. Это некоторый совсем другой труд, нежели тот, который производим мы простыми действиями поста. И вот к этому какому-то сугубому труду, именно отрясению падшего естества, то есть собственно подвижничеству, а значит аскетическим действием в аскетических условиях, как раз народ и оказывается не приготовлен, и более того, не идущий в эти труды и отбрасывающий от себя всякую возможность аскетики. Вот. Исполняя при этом внешние выражения поста, но далее не едя, пост не выводит в аскетику таковых людей. И люди остаются в пределах поста, но за пределами аскетики. И внутренне не хотят. Христов. И вот таковые названы в Евангелии юродивыми делами. Да, они вопят перед закрытыми дверями, услышав этот ответ Господень, как же так? И даже тогда, когда Господь ответил им, не знаю вас, то есть внутреннее ваше не принадлежало мне, во внутреннем вашем, когда вы причащались, я не сочетался с вами, потому что не с чем было мне сочетаться. Вы это внутреннее свое не приготовили для моего соединения с вами. Они в этот момент, судя по притче, слова эти так и не смогли уразуметь. Они так и остались в великом недоумении. Может быть, даже в избранении и раздражении, и гневе, и в ярости на Господа, что получились обманутыми. Им обманутыми. Как бы. На деле Господь говорил как раз о внутреннем их. А внутреннее свое они не приносили Богу. Любой пост многодневный есть труд приношения нашего с вами Богу внутреннего своя. Не просто исполнение внешнего поста, а приношение внутреннего своя. И вот для чего? А для того, чтобы это внутреннее исполнилось бы Святого Духа. Признаком, что ты действительно внутренне своя приносишь Господу, есть в конечном итоге наитие на тебя благодати Святого Духа, когда внутренне начинает поддерживаться святой благодатью. Это-то облагодатствованное, хотя бы в малой степени, хотя бы лишь в начальной степени, но тем не менее облагодатствованное, является как раз угодным плодом, угодным Богу плодом любого поста. И тогда в этом-то участии Святого Духа в нас мы как раз и имеем, и исподобляемся любви как к самому Богу, так и тем более к Матери Божией. И вот теперь, когда мы слышим, что Господь Мирянам сказал всем, почти всем, сказал гиену огненную, и страшные ангелы повлекли всех мирян в огонь вечной гибели, вечной муки. Неожиданно ко Христу припала Пресвятая Владычица и просила Господа разрешить ей извлечь из этой толпы ее Матери Божией чадо. Господь благословил. Матерь Божия догоняет эту толпу и извлекает из нее своих чад. Немного, правда, но извлекает. И их потом возвращает обратно Господу, и Господь говорит о другом их назначении, прощая им их такую маломальскую внутреннюю жизнь. Все-таки у них, значит, видимо, была какая-то внутренняя жизнь. Вот, и есть сегодня и сейчас, по которой Матерь Божия их может заново подвести ко Христу. И Господь, прощая все остальное, что они не делали и не довели до конца, по представительству Пресвятой Богородицы, благословляет им остаться в Царстве Небесном, то есть в вечной жизни, но определяет им место в Царстве Небесном на северных, северных областях, то есть там, где, говорит тайнозритель, где они не будут видеть ликов самого Господа и не будут сподоблены Его божественного дыхания любви, которые будут чувствовать и в котором будут находиться в радости этой все остальные, которые останутся в присутствии Господа. Успенский пост для нас, для всех с вами, есть еще раз попытка войти в это число избранников Пресвятой Богородицы. Если уж Успенским постом мы не становимся ее чадами, то это значит, что тогда во все остальные дни года мы как раз тот самый остальной народ миряне, которых Матерь Божия не извлекла из толпы, которые этой ужасной толпой так и не изверглись во огонь вечный. Как это страшно. Правда, страшно для тех, кто имеет страх Божий. У кого страха Божьего нет, это не страшно. Это как-то соображает голова, что это, конечно, что-то, наверное, страшное. Голова пытается это сейчас взять. Голова пытается это все как-то в это вникнуть. Голова пытается как-то об этом что-то такое до сердца донести. Но если страха Божьего нет, то невозможно это сделать, донести до сердца. Страх Божий он в сердце и приемлет эти слова как некое ужасание пред событиями страшного суда, ради которых и к которым мы все готовимся на земле. Жизнь земная – это приготовление к страшному суду, ибо его не миновать. Жизнь земная – это стремление, желание Царства Небесного. И вот теперь, после того, как мы дальше, если читаем это видение Григория, он дальше описывает, что, нет, перед этим, перед мирянами, он описывает, как были подведены множество монахов и монахинь. Это великое множество монахинь и монахинь получает тот же ответ, что и миряне. Гиена огненна. И когда страшные ангелы схватывают их и влекут их в вечную муку, Матерь Божья не участвует в них. Вот это, этот факт, о котором извещает нам этот Григорий, не просто поразительный. Это факт какой-то ужасной, страшной тайны спасения и не спасения. То есть среди монашества последних времен не нашлось ни одного Матери Божьей чада. Ей не пришлось ни за кого заступаться. Это ли не страшно? Это ли не ужас? И тогда мы начинаем с вами дальше размышлять. Если это так, а монашество это нечто выше мирянской жизни, и их монашеский порядок жизни, монашеское исполнение уставов в монастырях не сделала их чадами Матери Божией. А мы говорим, что где уж нам, мирянам, быть в монашеском строе. И вдруг оказывается, этот монашеский строй не спасает, а ввергает гиену. Что же такое? А у мирян при этом находится какое-то число мирян, которые оказываются спасены. Матерь Божия их извлекает из толпы погибающих. Что же это такое свойственно тогда мирянам, которое делает их чадами Пресвятой Богородицы? Причем это не то, что делают все монахи. Это не монашеский устав, это не хождение на службу, это не пребывание в молитвах, это не... Потому что всего этого преизобильно много у монахов и монахинь. Может быть, это какое-то сугубое почитание мирянами праздников Пресвятой Богородицы, но в монастырях монахи как раз все праздники Пресвятой Богородицы много большим числом, чем мы с вами имеем, как миряне. Все чтят, на всех этих службах присутствуют, службы все эти служат. И по самому исполнению празднований праздников Пресвятой Богородицы монахи на порядок больше и чаще пребывают в этих праздниках. Значит, не почитание праздничное Пресвятой Богородицы является этим признаком того, что ты чадо. Хотя оно тоже, естественно, если ты чадо, то ты будешь среди всех, кто будет стоять в храме на ее праздниках. Но что-то еще другое будет тебя отличать и выделять от всех остальных стоящих в храме на ее праздниках. И тогда возникает пресерьезнейший вопрос. Что это такое? Чем это мы должны быть в храме в дни праздников Пресвятой Богородицы? Чтобы Матерь Божья, глядя на нас со своих икон или свое сверху с небес, видела бы нас ее чадами, своими чадами. Я не скажу и не могу сейчас сказать ответа на этот вопрос. Не думайте, что это ответ сугубо личный. Он лежит где-то там, где только лично ты можешь этот ответ для себя открыть. Это лежит в каких-то таких личных отношениях твоих с Матерью Божией, в которых вот, вопрошание об этом даст тебе ее же ответ. Как это произойдет? Где, в какой момент? Этим ли постом это произойдет? Или следующим постом Успенским? Или просто в течение года произойдет в твоих каких-то преподаниях к ней, к Пресвятой Богородице? Трудно сказать. Как некое маленькое предположение, что ли, в сторону, каков должен быть характер этих отношений с Пресвятой Богородицей. Мы, я вот вспоминаю каждый раз и постоянно вспоминаю время от времени этот удивительный рассказ епископа Сергия Соколова, епископа Новосибирского, почившего ныне, того сына как раз, матушки Натальи Соколовой, где он описывает, как однажды к нему в епархию пришла старушка и сказала: «Владыка, я хочу Матерь Божию, но я иконе, не помню, правда, какой, в каком ее образе, но я иконе принести тебе и отдать храму». Владыка благословил и сказал, что пришлет тогда машину, ну, за ней. Она оставила адрес. Но раньше, чем они уговорились, вот, так случилось, что владыка как раз приезжал мимо этого села. Ехал как раз откуда-то издали, назад к себе, мимо этого села. И решил, что а почему бы нет, давай я зайду сейчас. Он остановился у назначенного адреса, вошел в калитку. Потом тихо постучал в дверях сеней, никто не ответил. Он открыл, дверь открыл, была не запертая, он открыл. Потом постучал в дверь дома, тоже никто не ответил. Вошел. И когда вошел, он увидел. Дальше идет удивительное описание. Посреди избы на столе была поставлена икона Пресвятой Богородицы. А перед ней на коленках, держа с обеими руками за икону, стояла старушка и беседовала с Пресвятой Богородицей, как со своей матерью, как со своей родной, духовной матерью, с которой она скоро попрощается. Это должно было произойти днем или двумя днями позже, но она уже сейчас в этом прощании пребывает и разговаривает с нею. И то, как она говорила с нею, Владыка дальше пишет, я никогда нигде не слышал такой простой искренности, такой живой обращенности любви и такому открытому, явному расположению между ними. В конечном итоге он обнаружил себя, вот, когда они уже дальше, она завернула Матерь Божию в плат. Вот, и владыка подвинулся, чтобы взять икону, потому что все-таки в окладе тяжелое, говорит, что давайте, бабушка, я сейчас понесу ее. А и вдруг отвечает она: не что я свою Матерь Божию тебе сейчас в руки отдам. Пока еще, сказала, рано что ли, я сама ее провожу до твоей машины. И взяв ее в руки, она пошла вперед перед владыкой. Вот. И владыка поразился, что было такое впечатление, что будто бы она не несет икону, а она держится за икону, или поддерживает просто икону, а икона идет сама, плывет по воздуху как бы. У него было это явное ощущение, он об этом пишет. И донеся икону до машины, она вручила владыке, сама пала в поклоне перед ней, еще раз облобызала ее. И каким-то очень простым словом, просто обращаясь к ней, как ребенок, к своей матери, попрощалась с владычицей. Может быть, здесь какой-то ответ на то, кто такие чада Матери Божией. Ну, во всяком случае, мне бы хотелось сегодня благословить каждого из нас с вами и себя самого этими днями поста жить с этим вопросом. Матерь Божья, чем я могу стать твоим чадом? Какое такое внутреннее мое должно быть, чтобы оно было бы тебе угодно, приятно, и ты бы меня приняла в чадо свое? Может быть, кто-то из нас с вами именно этими днями поста лично, в глубинах своих личных отношений с Матерью Божией получит этот ответ, каким должно быть внутреннее мое в обращении с ней. Ну вот с этим и будем трудиться, этим успенским постом. Аминь.